а главное – тайных. В армии, в правительственном аппарате, в военном министерстве, в составе американских посольств за рубежом и даже в Конгрессе. Во многих северных штатах тайно проходили выучку отряды, которым в день Х предстояло захватить власть, создать Северо-Западную конфедерацию, объединить ее с Южной и повесить Эйба Линкольна, членов его кабинета и всех аболиционистов. Явление, характерное для всякой гражданской войны. Правда, на юге не имелось и малейших следов северного подполья. Север оказался разобщенным, а вот юг, наоборот, спаянным. Там-то четко представляли, за что воюют и против чего. За родину, против северян, посягавших на независимость конфедерации. Можно сколько угодно порицать эту незатейливую идею, но именно она сплотила юг и вдохновила на борьбу. Формировавшиеся на севере и юге армии были, как легко догадаться, совершенно непрофессиональными. В каждом штате, что южном, что северном, имелась своя милиция, ополчение. Но на севере она собиралась в основном для парадов пару раз в год. А вот на юге, где всегда существовала опасность массового восстания негров, ополченцев учили гораздо серьезнее. Многочисленные военные историки подчеркивают, что в отличие от северянина, практически всякий южанин был, по сути, подготовленным солдатом. Во-первых, хорошо владел конем и оружием, а во-вторых, жизнь выковывала из всех, кто был связан с плантаторством, неплохих организаторов. И на севере, и на юге кое-где царила откровенная шапкозакидательство. Мы их, кособоких, одной левой. Однако северяне, чересчур полагавшиеся на перевес сил в свою пользу, все же оказались гораздо более безответственными. Линкольн создал так называемые 90-дневные полки, куда набирали только на 3 месяца. А потом солдат волен был убираться во свояси. Старина Эйби искренне полагал, что за 3 месяца он покорит юг. И если на юге полки новорожденной армии формировали люди известные и уважаемые в своих округах, и зачастую, организовав полк, вступали в него рядовыми, то на севере все обстояло иначе. Любой, у кого имелась определенная сумма денег, получал право сформировать роту или полк, после чего официально получал от государства звание капитана или полковника армии США. Наличие способностей к военному делу власти не интересовало. Вот эти полковники потом и навоевали. В обоих враждующих лагерях были свои заблуждения и самые иллюзорные планы, быстро опрокинутые жестокой действительностью. Аболы на севере полагали, что все 4 миллиона южных негров едва услышат, что с севера идут враги рабовладельцев, тут же восстанут и сметут прогнивший режим. Именно за подобное заблуждение и поплатился жизнью Браун. Люди посерьезнее, пощелкав на счетах, прикинув все преимущества севера в заводах и крейсерах, в капиталах, железных дорогах и технике, делали вывод. Южные лапотники ни за что не смогут долго сопротивляться северной махине. На юге, в свою очередь, чересчур уж преувеличивали потребность всего остального мира в южном хлопке, особенно у матушки Англии. Многие верили, что европейские страны, нуждающиеся в южном белом золоте, придут на помощь югу. Еще в 1858 году один из сенаторов от Южной Каролины говорил: «Без единого пушечного выстрела и не обнажая меча мы можем поставить на колени весь мир, если они посмеют начать с нами войну. Что произойдет, если в течение 3 лет не будет поставок хлопка? Я не буду подробно останавливаться на том, что каждый из вас может себе представить, но одно не подлежит сомнению. Англия сделает все возможное и мобилизует весь цивилизованный мир, чтобы спасти юг. Нет, вы не посмеете воевать с хлопком. Нет такой власти на земле, которая посмела бы воевать с ним. Хлопок правит миром». Оптимизм, мягко говоря, преувеличенный. Бодрости южанам придала, правда, сделанное перед самой войной заявление английского посла, американскому госсекретарю. Если Соединенные Штаты решаются силой приостановить столь важную для Великобритании торговлю с производящими хлопок штатами, я не отвечаю за то, что может произойти. Как полагали следующие события, южане чересчур уж полагались на свою прародительницу, добрую старую Англию, у которой, как известно, нет ни врагов, ни друзей, а есть лишь постоянные интересы. Ну, а грозные тирады дипломатов еще ничего не значат. Вступая в должность, Линкольн говорил, обращаясь к мятежным южным штатам: «Правительство на вас нападать не будет. Не будет конфликта, если вы сами не станете агрессорами». Врал, конечно. Через 3 месяца после капитуляции Самтера Северная армия переправилась через Потомак и вступила на территорию Конфедерации под вопли вашингтонских ястребов. Вперед на Ричмонд. Теперь только шутки кончились, и началась настоящая война. Глава 7. Кровавые годы. Шкуру волк меняет раз в год, нрав — никогда. Бенджамин Франклин. Северное воинство, браво выступившее на усмирение проклятых мятежников, было пышно именовано Великой армией Потомака. Провожали его с большой торжественностью. Оркестры гремели, дамы бросали цветы, вашингтонские обыватели, надсаживаясь, вопили: «Вперед на Ричмонд!». Великая армия состояла из тех самых 3-месячных добровольцев, отправившихся на войну в поисках приключений и острых ощущений, а также, несомненно, для того, чтобы разжиться на юге дурмовым добром. Никаких других предположений попросту не возникает, когда знакомишься с кадрами Великой армии. Кроме полка итальянских и немецких социалистов, эти шли воевать, пусть за сомнительные, но все же какие-никакие идеи. В составе армии имелся еще 6-й Нью-Йоркский полк, о котором сами нью-йоркцы говорили. Туда невозможно попасть, не оттянув предварительно срок в тюрьме. Еще почище был полк зуавов Уилсона. Когда эта доблестная рать, закончив формирование, выступила из Нью-Йорка, там моментально сократилось вдвое количество преступлений, совершаемых ежедневно. Зуавы, надо полагать, увидели прекрасную возможность прикрыть старые уголовные грешки, одним махом перекрасившись из простых уголовников в спасителей Отечества. Опять же, и пограбить можно неплохо. Командовал этими специфическими вояками 42-летний генерал Макдауэлл. Прямо скажем, не то что не военный гений, но и никак не военачальник. В мексиканской кампании он участвовал в качестве штабного офицера. Строевым командиром не был, никогда не командовал даже ротой. Весной 1861-го он как-то особенно удачно подвернулся под руку. И майора произвели сразу в бригадные генералы, что моментально настроило против него массу северных офицеров, медленно карабкавшихся по всем ступенькам военной карьеры. Собственно говоря, во всем этом нет ничего отрицательного. Любая война, не обязательно гражданская, дает массу примеров, когда скромные офицеры в небольших чинах взлетают в генералы, а то и в маршалы, а сугубо штатские люди, оказавшись в окопах, становятся классными вояками. Но в нашем случае чуда не произошло. При известии о вторжении Великой армии навстречу выступили южные полки под командованием того самого генерала Пьера Бурегара. Они с Макдауэллом не просто заканчивали вместе Вестпойнт, а учились в одном классе. Над шеренгами южан впервые взвелось знамя Конфедерации. Красное полотнище с синим Андреевским крестом, усыпанным белыми звездами. Солдаты пели только что появившуюся южную Марсельезу. Кто пламенно к свободе не стремится, кто не откликнется, ее услышав зов, не испугают мрачные темницы неустрашимых вольности сынов. Напрасно юг сносил в былые годы, что север его лживый угнетал. Мы боремся за светлый идеал, на щит и меч в руках свободы. Противники вскоре сошлись возле речушки Булран, рядом с холмами, железнодорожной станцией и поселком, носившими общее название Мананас, а потому в разных справочниках, энциклопедиях и трудах по военной истории последующие события именуются по-разному: то бой у Булран, то сражение при Мананасе. У северян было 37 тысяч человек, у южан на треть меньше — 22. Точные данные по американским источникам. Северяне определенно отправлялись на легкую прогулку, закидать шапками мятежников. по отзывам современников, у них не было и подобия дисциплины. Солдаты толпами выходили из строя, чтобы поискать в лесу ягод. Многие с непривычки к военной обуви натерли ноги. Несколько человек вообще скончалось от солнечного удара, хотя жара стояла отнюдь не тропическая. И чтобы облегчить ношу, куча народу преспокойно повыбрасывала из ранцев трехдневный сухой паек и прочие пожитки. Офицеры ничего не могли поделать со своими подчиненными. К тому же у многих вот-вот должен был закончиться трехмесячный срок добровольной службы, и они вслух говорили, что совсем скоро развернутся и уйдут, потому что люди вольные и переслуживать не нанимались. Южане, наоборот, были бодрыми и сплоченными. Они, не забывайте, защищали свою землю от вторгшегося агрессора. На примыкающих к полю будущего сражения холмах вольготно и с комфортом разместились северные зрители. Практически все светское общество Вашингтона, респектабельные господа и нарядные дамы, толпой отправились вслед за великой армией в своих лакированных экипажах. У некоторых на облучках сидели чернокожие кучера, рабы, поскольку рабовладение в округе Колумбия никто не отменял, запретили только торговать рабами. Светская публика, явившаяся полюбоваться на своих героев, расположилась со всеми удобствами. Распаковали корзинки с деликатесами, откупорили шампанское, вооружились биноклями и подзорными трубами, приготовившись насладиться приятным зрелищем. Тут же на Манановских высотах пребывал человек отнюдь не праздный, знаменитый впоследствии Мэтью Брэди, один из первых энтузиастов фотографического дела, один из первых в мире военных фотокорреспондентов, которых тогда можно было без преувеличений по пальцам пересчитать. Он приехал на своем фургоне фотолаборатории, установил громоздкий ящик фотоаппарата и приготовился запечатлеть славную победу, а получилось совсем наоборот. Поначалу северяне уверенно наступали. Им удалось смять левый фланг южан, в некоторых частях были убиты почти все офицеры, и южане растерялись. Победа великой армии казалась настолько очевидной, что зрители кинулись на поле сражения собирать всевозможные сувениры. Однако в центре насмерть стояла бригада виргинских ополченцев под командой генерала Томаса Джексона. Генерал был и вовсе скороспелый. Всего пару месяцев назад, в прошлой штатской жизни, он был профессором математики. Но это оказался именно тот случай, когда цивильный представитель мирной профессии нашел себя на поле боя. Виргинцы стояли насмерть. Впоследствии за этот бой Джексон получит у южан почетное прозвище «Каменная стена». Тем временем генерал Борегар искусным маневром, перегруппировав свои, казалось бы, разбитые полки, нанес контрудар. Внезапный и страшный. Получив приказ атаковать, Джексон велел своим «орите как фурии», и они заорали. Именно тогда и прозвучал впервые знаменитый боевой клич южан, нечленораздельный хриплый рев, производивший на противника жуткое впечатление. Солдат-северянин вспоминал после войны. Он вызывал особое, непередаваемое при теперешних обстоятельствах скребущее ощущение, будто позвоночник проваливается вниз. Чтобы понять, надо это почувствовать. И если вы утверждаете, что слышали клич и не испытали подобного ощущения, значит, вы лжете. А с фланга наседала южная кавалерия. Первыми побежали зуавы, оставив без прикрытия артиллерийские батареи, тут же захваченные южанами. Очень скоро паника стала всеобщей. Лишь немногочисленное северное подразделение отступали в строгом порядке, ощетинясь штыками и отстреливаясь. Основная масса великой армии превратилась в драпающую толпу. Вояки, собравшиеся шапками закидать мятежников, неслись, не разбирая дороги, бросая не только ружья, но и вообще все, что мешало бегству. Бросили всю артиллерию. По свидетельству корреспондента «Нью-Йоркской газеты», вся дорога от Мананаса до Вашингтона была усеяна брошенными пушками, ружьями, зарядными ящиками, повозками, амуницией, мундирами и одеялами. Полное безумие охватило почти всех. Некоторые умоляли всадников взять их к себе, другие карабкались в повозки, а находившиеся там встречали их штыками. Казалось, все человеческие чувства были забыты. Во многих местах брошенные вещи и имущество превратились в огромную груду и возвышались как монумент нашему позору, воздвигнутый нашими собственными руками. Конгрессмен из Огайо, зритель. Мы окликали их, пытаясь сказать им, что никакой опасности нет. Призывали прекратить бегство, заклинали остановиться. Мы называли их трусами и прочими самыми обидными словами. Вынув свои тяжелые револьверы, грозили перестрелять их, но все напрасно. Жестокая, сумасшедшая, безнадежная паника овладела нами, ими, и передалась всем и каждому, и спереди, и сзади. Видя такое дело, припустила спасаться и светская публика. Все эти сенаторы, конгрессмены, губернаторы, столичные журналисты, иностранные дипломаты и военные атташе, светские щеголи и их супруги. Можно представить, как комично выглядела эта неумело бегущая со всех ног толпа джентльменов в атласных жилетах и их дам в платьях до земли. Сколько там было визгу, истерик и намоченных штанов. Две бегущих толпы, незадачливые вояки и перепуганные штатские, столкнулись возле узенького каменного моста через речушку Кабран. Южане уже забавы ради шарахнули вслед толпе одним единственным снарядом, и он лег так удачно, что перевернул прямо на мосту армейский фургон. Паники и столпотворения прибавилось. Самое смешное, что за бегущими никто и не думал гнаться. Южные части, поредевшие и измотанные, стояли на месте выигранной битвы. Макдауэлл телеграфировал в Вашингтон: «Бой проигран. Спасайте Вашингтон и остатки этой армии. Переформировать бегущие войска не удастся». Он задержался со своим штабом где-то поблизости, собрал офицеров, и они решили обороняться. Вот только их солдаты тем временем голосовали ногами, драпали так усердно, что занять оборону оказалось некому. Вашингтон оказался беззащитен. Генерал Стэнтон, будущий военный министр, считал положение столицы безнадежным. Захват Вашингтона выглядит неизбежным. На протяжении понедельника и вторника он мог быть взят без сопротивления. Поражение, бегство и деморализация армии были полными. Новый главнокомандующий северян Маккеллан, срочно заменивший с позором снятого Макдауэлла, примчавшись в Вашингтон, застал безрадостную картину. «Я вообще не нашел никаких приготовлений к защите. Войска даже не были расположены на боевых позициях. Ни один полк не был расположен в лагере соответствующим образом. Ни одна дорога не охранялась. Всюду был хаос, и улицы, отели, бары были переполнены пьяными офицерами и солдатами. Совершеннейшее столпотворение. Многие даже разошлись по домам, и их бегство с Булрана закончилось в Нью-Йорке, Нью-Хэмпшире или в Мэне. Ничто не могло помешать маленькому кавалерийскому отряду войти в город. Решительная атака, без сомнения, привела бы к захвату арлингтонгских высот и отдала бы город на милость батареи нарезных орудий. Если сепаратисты придавали хоть какое-то значение владению Вашингтоном, они совершили величайшую ошибку, не воспользовавшись плодами своей победы при Булране. Южане плодами своей победы не воспользовались. Еще один аргумент в пользу утверждения, что у них не было захватнических планов. Армия Боригара так и осталась на месте, не сделав ни единой попытки закрепить успех. Почему так произошло, сегодня понять трудно. Скорее всего, как часто случается, не нашлось кого-то одного, решительного, который рявкнул бы «Вперед!». По многочисленным воспоминаниям ветеранов, южане были безмерно удивлены своей сокрушительной победой и никак не предполагали, что впереди, в Вашингтоне, их ожидают не подготовленные к обороне позиции, а полностью деморализованные толпы. Вполне возможно, южная кавалерия, ворвавшись в Вашингтон, могла бы одним ударом закончить всю войну. Это не столь уж безумное предположение. В его пользу свидетельствуют многочисленные реалии тех дней. Армии у северян практически не существовало. бегство из столицы президента и министров нарушило бы управление и теми скудными военными силами, что уже имелись. Непременно воспрянули бы духом сторонники Юга, которых на севере имелось немало, и оживились бы те северяне, их тоже было немало, кто стоял за мирный договор. Словом, шансы на завершение войны одним ударом были велики. К тому же Юг был бы еще более воодушевлен взятием неприятельской столицы, а иностранные державы, не спешившие официально признавать конфедерацию, перед лицом столь кардинального изменения ситуации могли и поменять свою позицию. Однако произошло, как произошло. Южане отступили от Потомака. Единственным из северян, кто не поддался панике во время отступления, оказался человек штатский, тот самый фотограф Мэтью Брэди. Он-то как раз остался на месте со своей неподъемной камерой и сделал массу уникальных снимков драпающего северного воинства. Потом бегущая толпа опрокинула его фургон, и Брэди, заблудившись, трое суток плутал по окрестным лесам, таская с собой громоздкие фотопластинки, в то время изрядно весившие квадраты толстого стекла. Вернувшись в Вашингтон, он проявил снимки, и они почти все исчезли навсегда. Историки предполагают, что фотографии были тогда же уничтожены военным министерством, отнюдь не заинтересованным в распространении столь неудобной наглядной агитации. Война раскрутилась, как вырвавшаяся из часов туго свернутая пружина. После первого крупного сражения пути назад не было ни у одной из сторон. В Миссури добровольцем в армию южан записался молодой лоцман речного парохода с Миссисипи по имени Сэмюэль Клеменс, которого мир впоследствии узнает как великого писателя Марка Твена. Любопытно, что поначалу, во время президентских выборов 1860 года, Клеменс держал нейтралитет, не поддержал ни Линкольна, ни сторонников отделения Юга. Но потом с ним произошло то, что и со многими уроженцами Юга. Образно выражаясь, родина позвала. Северяне быстро организовали военный речной флот, который по Миссисипи мог проникнуть в самую глубь южных штатов. Им потребовались опытные лоцманы, тут же получившие повестки о мобилизации. Клеменс попросту сбежал в городок Ганнибал, как две капли воды, похожие на Санкт-Петербург Тома Сойера и Гека Фина. А через несколько дней вместе с друзьями записался в Южный добровольческий батальон, где сходу получил звание лейтенанта. Во время гражданской войны чины раздаются с небывалой легкостью. Однако повоевать молодому лейтенанту практически не пришлось. Сэм заболел фурункулезом, вывихнул ногу, и товарищи устроили его отлеживаться на близлежащей ферме. Все эти лишения, надо полагать, окончательно выбили из парня всякую романтику. И желание воевать за кого бы то ни было пропало начисто. Именно в силу сложившейся нелегкой ситуации Клеменсу и пришлось отправиться на Дальний Запад секретарем своего брата, назначенного федеральным правительством на чиновничью должность в территории Невады. Нужно было где-то пересидеть. Для южан Клеменс теперь был дезертиром, для северян — офицером мятежников. И слава богу, что обернулось именно так. Лично мне жутко и представить, что моего любимого писателя могла бы достать шальная пуля. И возникает грустный вопрос, а сколько будущих талантов, о которых мы уже никогда не узнаем, пули и осколки тогда все же достали? Какие потери понесло человечество из-за дурацких войн? Отец не менее знаменитого впоследствии писателя Скотта Фицджеральда, кстати, хотя и был в ту пору 9-летним парнишкой, все же напрямую участвовал в войне. Ночью переправлял на лодке через пограничную реку разведчиков-южан, что было занятием весьма опасным. Одна из самых неприглядных сторон любой гражданской войны — это, безусловно, то, что раскол проходит не только по географическим границам. Расколотыми, разъединенными оказываются и старые друзья, и семьи. Двоюродный брат командующего войсками Конфедерации генерала Ли Сэмюэль воевал на стороне северян. Одним из самых талантливых и прославленных командиров военно-морского флота северян стал адмирал Фарагут, уроженец Юга. Дэвид Портер, сын командора Портера, героя войны с англичанами 1812 года, воевал за северян, а два его сына — за южан. В сражении у Драй-Крик полковник Паттон, предок знаменитого американского генерала Второй мировой, разгромил северные войска, которыми командовал его старый приятель генерал Эверилл. В полной мере подобное печальное положение дел затронуло и семью самого президента США. Авраам Линкольн был женат на красавице-южанке из Кентукки Мэри Тодд, из старой, почтенной, зажиточной рабовладельческой семьи. Старший брат первой леди оказался на стороне Севера, зато в Южную армию поступило немалое число родственников Мэри. Младший брат — 3 сводных и 11 троюродных. Недолюбливавшие Линкольна северные газеты однажды радостно растрезвонили пикантную и абсолютно правдивую историю. Дошли известия о том, что перекличку военнопленных северян производил лейтенант-южан Джордж Тодд, младший брат супруги президента. Не смертельно, конечно, но как-то неловко. Дело осложнялось еще и тем, что миссис Линкольн не особенно и скрывала, что симпатизирует южному делу. И вообще вела себя так, что нажила немало врагов. Вмешивалась не только в планировавшееся назначение министров, но даже почмейстеров. Лично сидела над списком зачисленных в Вест-Пойнт кадетов, а заодно ввела интересный обычай. Если в Белом доме имеется какая-то незанятая должность, то причитающееся жалование следует отдавать первой леди. О чем опять-таки пишет не злопыхатель из бульварной газеты, а восторженный Сэндберг. В конце концов дошло до того, что миссис Линкольн была вынуждена предстать перед сенатской комиссией по обвинению в государственной измене. Старине Эйби пришлось самому давать показания в качестве свидетеля. Хорошо еще, что дело как-то замяли. А солдаты-северяне, парни простые, распевали похабные куплеты про миссис Мэри и Джефферсона Дэвиса. Но мы, кажется, отвлеклись. Вернемся к друзьям и родным, которых разъединила война и поставила по разные стороны линии фронта. Еще один грустный пример. Один из сыновей мелкого предпринимателя еврея Гемпа ушел к южанам, а другой погиб, сражаясь за северян. Вот, кстати, о евреях, которых некоторые отчего-то считают плохими солдатами. Американские евреи, как и прочие, оказались в обоих враждующих лагерях. Около 6 000 у северян, около 2 000 у южан. Северные участники войны еврейского происхождения, как все победители, более-менее известны, а вот южные — не особенно. Эдвин Уоррен Моис — плантатор. После начала войны продал плантацию, вообще все свое имущество, сформировал кавалерийский эскадрон, на вырученные деньги вооружил его и обмундировал. В чине майора командовал этим эскадроном более 2 лет, потом получил тяжелое ранение и навсегда выбыл из строя. Бенджамин Джонас, 20-летний капитан, командир артиллерийской батареи, был 2 раза ранен, но из боя не вышел. И, наконец, Адольф Мейер, который начал гражданскую войну рядовым, вскоре был произведен в лейтенанты, а закончил войну в звании бригадного генерала, когда ему исполнилось всего 23. Даже для гражданских войн, когда чины порой достаются быстрее, чем в традиционных, пример исключительный. Чтобы стать генералом в 23, нужно очень неплохо себя проявить. И в качестве дополнительного штриха не лишним будет уточнить, что на реакционном юге, пусть даже при наличии отдельных юдофобов, к евреям всегда относились как к равным. А вот на прогрессивном севере антисемитизм разгулялся жуткий. Факты чуть позже. Как уже упоминалось, помимо большой войны параллельно шла и малая, в штатах Кентукки и Миссури. Там все жители мужского пола вооружились, жгли города и поселки противника, нападали на фермы, дым пожарищ застилал небо, кровушка лилась рекой. Кое-где с приходом северных войск вспыхивали восстания негров. И те, давая выход накопившейся ненависти, вырезали поголовно всех белых, без различия возраста и пола, сжигали фермы и усадьбы, не особенно различая, был хозяин рабовладельцем или белым бедняком. И даже разгромили дочисто целый город Бьюфор. Белое население, правда, успело бежать. Можно без устатку твердить, что у негров накипело, и это будет чистая правда. Но надо еще хорошо представлять, что чувствовал южный солдат, узнав, что его дом спалили негры, жену изнасиловали и зарезали, а детям разбили головы о печку. Не нужно объяснять, как такой южанин, а их было немало, потом относился и к неграм, и к северянам. Север, нужно еще уточнить, воевал на два фронта. Правда, второй фронт отнимал значительно меньше усилий и жизней, потому что противником на нем были не южане, а краснокожие. На всем протяжении гражданской войны северяне, так сказать, параллельно воевали еще и с индейцами. Точнее говоря, сгоняли их с земли, убивали без разбора. Небольшая часть семинолов, чикассо и криков выступила на стороне южан. И в Вашингтоне этим воспользовались как удачным предлогом для окончательного решения индейского вопроса. Если раньше Вашингтон заключал с вождями племен договоры, то Линкольн в 1862 году это прекратил. Теперь индейцы подписывали соглашение. И не в качестве равных, а как подчиненная сторона. Операциями против индейцев руководил генерал Шерман, печально прославившийся публичным высказыванием. «Чем больше я узнаю индейцев, тем больше убеждаюсь, что всех их следует уничтожить». И слова с делом у северян не расходились. Племя шайенов было истреблено целиком. Когда в 1862 году апачи попытались покинуть свою резервацию, из Вашингтона поступил приказ. Всех воинов апачей следует убивать, где бы они ни находились. На стенах домов в Денвере, свободный штат Колорадо, висели плакаты. «Ветераны, нужны добровольцы. Вас ждет награда за каждый скальп». Индейцев истребляли и загоняли в резервации отнюдь не из тупого садизма. Как говорится, ничего личного, бизнес есть бизнес. Пока солдаты умирали, железнодорожные магнаты Севера увлеченно делали денежки. Уже во время гражданской войны началось строительство трансконтинентальной железной дороги с помощью двух фирм. Central Pacific тянула линию с запада, и Union Pacific строила с востока. Ребята развлекались как могли. Боссы Central Pacific в открытую вымогали денежки у властей штата и у тех округов, что были расположены вдоль проектируемой трассы. Мол, если не заплатите, мы рельсы проложим в другом месте. Так же поступали и с крупными городами. Деньги на бочку, иначе дорога пройдет в отдалении, и вы все тут захереете. Частенько дорогу прокладывали не по прямой, а этак змееобразно, зигзагами, словно геодезисты были вдребезги пьяны. Так получалось длиннее, что влекло за собой новые государственные субсидии и новые земельные участки в собственность. Когда позже дорогу взялись перестраивать и выпрямлять, оказалось, что эти совершенно ненужные зигзаги составили половину ее длины. Union Pacific свое урывала по-другому. Она создала целую сеть подставных компаний, производивших рельсы и прочее оборудование, а покупала все необходимое сама у себя, переплачивая ровно вдвое, поскольку денежки были получены от государства. Выстроенная Union Pacific дорога обошлась в 94 миллиона долларов. Реальные затраты составили 44 миллиона, а остальные 50 куда-то таинственным образом запропастились. По странному совпадению, многие законодатели в Вашингтоне, от которых как раз и зависело выделение субсидий железнодорожным магнатам, резко разбогатели. Это были еще цветочки. Вскоре после окончания войны железнодорожные воротилы расшалились настолько, что принялись вести собственные войны. Мистер Гульд и мистер Морган долго боролись за полный контроль над одной из железных дорог. Но когда все махинации с акциями и юридические споры зашли в тупик, первый господин попросту с помощью своей вооруженной винчестерами и кольтами братвы захватил один конец дороги, а второй — другой. После чего из пункта А вышел поезд, битком набитый вооруженными джентльменами, а из пункта Б ему навстречу поспешал другой, с подобными же пассажирами. Встретившись где-то посередине, начали оживленную дискуссию. Патронов у ребят Моргана, надо полагать, было запасено побольше, и они выиграли, заставив противника бежать. Ну а параллельно, пусть и не такими поразительными темпами, набивали свои карманы телеграфные компании. Бизнес был доходнейший. Новая линия уже через 3 месяца окупала расходы на ее прокладку, а потом начинала приносить чистый доход. И железнодорожникам, и телеграфистам, чтобы получать новые барыши, позарез требовались обширные земли юга. Именно за прибыли этих сукиных котов, а не за идеалы свободы, северные солдаты и погибли. Никакими такими идеалами и не пахло вовсе. Те романтики, что с началом благородной войны против подлых рабовладельцев ожидали, что президент издаст указ о полном и окончательном освобождении всех американских негров, все больше убеждались, что события разворачиваются в противоположном направлении. Вскоре после начала войны государственный секретарь США Сьюарт поручил всем послам США заявить соответствующим правительствам следующее. Чем бы ни кончилась война, в любом случае исключено, что какой-нибудь класс в США изменит свое положение. Рабы останутся рабами, а хозяева – хозяевами. Северные, высокопоставленные генералы Маккеллан и Батлер особо предупредили рабов на севере и на юге. Если они предпримут какие-нибудь шаги, чтобы добиться освобождения, все их попытки будут пресечены огнем и мечом. На занятой северными войсками части Виргинии по плантациям разместили гарнизоны федеральных войск, чтобы негры не вздумали бунтовать против плантаторов. А когда в первый период войны случались вышеописанные мятежи чернокожих, их старательно подавляли северные войска. Есть теперь какие-то сомнения относительно истинных целей северной агрессии против юга или нет? Уже через 4 месяца после начала войны пострадал тот самый Фримонт, с которым читатель уже знаком. Когда загремели пушки, пользовавшегося некоторой популярностью в народе опального вояку реабилитировали, вновь призвали на службу, извинились за все прошлые обиды и даже присвоили генеральский чин, назначив командующим федеральными войсками в штате Миссури. Простодушный Фримонт, классический идеалист и романтик, всерьез принял всю пропагандистскую болтовню о подлых рабовладельцах. Не дожидаясь указаний сверху, он собственным приказом объявил, что все рабы, принадлежавшие мятежникам, отныне свободные люди. В Вашингтоне поднялся жуткий переполох. Наивного генерала, принимавшего за чистую монету пропагандистские выверты, решено было немедленно уволить. В Миссури срочно отправились ревизоры, чтобы что-нибудь накопать. Нельзя же было убирать популярного генерала просто так. С прискорбием нужно упомянуть, что Фримонт, как и многие прекраснодушные идеалисты, сам казенных денег не трогал. Но вокруг него кормилось немало практичных ребят, подсовывавших генералу на подпись разные интересные контрактики, по которым получали из казны тройную прибыль. Так что долго копать не пришлось. Ну а поскольку в большой истории трагическое сплошь и рядом тесно переплетено с комическим, отставка Фримонта обернулась сущей комедией. Согласно тогдашним правилам, Фримонт не считался уволенным из рядов, пока не принял в собственные руки приказ об отставке. Разобиженный Фримонт заперся у себя в доме, никого не принимал, а прислуге велел посторонних не пускать. Там он просидел с неделю. Потом у черного хода постучался обаятельный молодой человек в штатском, который, сверкая улыбкой, показал кухарке корзинку с морковкой и капустой и осведомился. «Зелень заказывали, мэм». Кухарка, приняв юного джентльмена за посыльного из лавки, неосмотрительно пропустила его в кухню. Поставив корзинку, где указали, обаятельный молодой человек кенгурячьими прыжками ринулся мимо изумленной кухарки на 2-й этаж, влетел в кабинет Фримонта и шлепнул тому на стол оформленный по всем правилам приказ военного министра об окончательном и бесповоротном увольнении мистера Фримонта из рядов доблестных вооруженных сил. Тут уж ничего нельзя было поделать, и Фримонт, бормоча под нос разные слова, удалился на пенсию. В ноябре 1861 года полковник-северян Кохран открытым текстом растолковывал своим солдатам политику партии, республиканской и правительства Вашингтонского. Война ведется не за освобождение рабов, а за восстановление Союза. С чисто военной точки зрения еще можно освободить рабов, принадлежащих мятежникам. Но уж никак не всех, поскольку это означало бы равенство белого человека и грязных негритосов. А этакое равенство – величайшая абстракция. Неизвестно, поняли ли его солдаты мудреное словечко «абстракция», но по поводу грязных негритосов недоумений быть не могло. В 1862 году солдаты-северяне забросали камнями беглых рабов, пытавшихся перебежать в расположение федеральных войск, штат Кентукки. Немало случаев, когда северяне открывали огонь по беглым, а плантаторы с разрешения северных генералов устраивали охоту за беглыми. В расположении федеральных войск. Чуть позже, когда обсуждался вопрос о призыве негров в армию, сенатор от Пенсильвании Райт выступил против, заверяя, что в этом случае многие солдаты и офицеры Севера откажутся воевать, не желая сражаться плечом к плечу с черными. А позже, когда все же были организованы негритянские полки, их частенько обстреливали не южане, а товарищи по оружию, чья кожа была благородного белого цвета. Американский историк Аптекер приводит вовсе уж потрясающий факт. В апреле 1863 года у Нового Орлеана держали оборону северные части – 3 роты белых и 7 рот негров. На помощь окруженным южанами-неграм командование послало канонерку. Команда судна открыла пальбу из пушек по негритянским ротам. Но не будем забегать вперед. Наш рассказ пока что о двух первых годах благородной войны. Ну а тех счастливчиков, беглых негров, которых все же приютили у себя федеральные войска, загоняли в специальные лагеря, где содержали впроголодь. Смертность в этих лагерях составляла 25%. Справедливости ради все же следует отметить, что в этих лагерях северяне не изготовляли из кожи негров абажуры и в газовые камеры их не гнали. Когда северяне летом 1862 года взяли Новый Орлеан, генерал Фелпс, убежденный противник рабства, самовольно начал формировать негритянские полки для своей армии. Вышестоящее командование, ворча: «Мало нам было Фримонта». Ему это тут же запретило. И Фелпс в знак протеста ушел в отставку. К концу первого года войны известный журналист и противник рабства Грилли опубликовал статью «Мольба 20 миллионов», в которой призывал Линкольна немедленно освободить рабов. Линкольн отправил ему свое знаменитое ответное письмо. «Если бы мне удалось сохранить союз, не освобождая ни одного раба, я бы так и сделал. Если бы удалось сохранить его, кого-то освободив, а кого-то оставив на произвол судьбы, я бы так и сделал. Все мои действия в отношении рабства и цветного населения объясняются верой в то, что они помогут сохранить союз. А если я от каких-то действий и воздерживаюсь, то потому что не считаю их полезными для сохранения союза. С теми, кто готов пожертвовать союзом ради сохранения рабства, я никогда не соглашусь. И с теми, кто готов пожертвовать союзом ради уничтожения рабства, я не соглашусь никогда. Моя высшая цель в этой борьбе состоит в сохранении союза, а не в том, чтобы сохранить или уничтожить рабство». Как видим, все высказано предельно четко. Цель войны – единственная – сохранить единое государство. То есть сделать так, чтобы северные магнаты и дальше могли получать жирные прибыли. Все остальное неважно. 22 сентября 1862 года Линкольн издал прелюбопытную прокламацию, где речь шла об освобождении негров. Но это был чистой воды шантаж. Президент открыто угрожал южанам: «Если восставшие штаты не возвратятся в Союз к 1 января 1863 года, все рабы, находящиеся на их территории, будут объявлены свободными навечно». Отсюда плавно вытекало, что рабы, принадлежащие тем хозяевам, что сохраняли лояльность Вашингтону, рабами и останутся. Изрядный политик наш Дон Томео. Даже это планировавшаяся куция освобождения части невольников вызвала бурю протеста на севере. В нескольких штатах специальными постановлениями сенатов осудили президентскую прокламацию как злобную, бесчеловечную и нечестивую. Северянам вовсе не улыбалось, что рядом с ними, чего доброго, поселятся свободные негры. Тогда впервые в американской истории состоялась встреча президента страны с влиятельными лидерами негритянской общины Севера. Обернулось все это сущей комедией. Предложения Линкольна, если откинуть всю словесную шелуху, сводились к простой и абсолютно неприемлемой для негров идее. «Ребята, ехали бы вы куда-нибудь в Африку». Вот как это звучало в изложении Линкольна. Почему негры должны покинуть страну? Мы являемся двумя различными расами. Между нами более глубокие различия, чем между всякими другими расами. Не стану рассматривать, справедливо это или нет, но это физическое различие наносит большой вред всем нам. Я считаю, что ваша раса жестоко страдает. Многие из вас страдают по той причине, что живут между нами, в то время как наша раса страдает от вашего присутствия. На всем нашем огромном материке ни один представитель цветной расы не пользуется равными правами с нами. Даже там, где с цветными обращаются лучше, на них лежит запрет. Я не в состоянии изменить это. Мне нет необходимости говорить о том, какое влияние оказывает рабство на белых. Это влияние весьма достойно сожаления. Посмотрите, в каком мы теперь положении. Страна вовлечена в войну. Наши белые режут друг друга, и никто не знает, чем это кончится. Этой войны не было бы, если бы не было рабства и цветной расы. Значит, и для вас, и для нас лучше расстаться. Очаровательные пассажи. Теперь получалось, что черные и в гражданской войне виноваты. А чего они нахально на свете существуют? Можно подумать, негры, добровольно и с песнями, неисчислимой ордой хлынули в Штаты, ползком преодолевая границу под покровом зловещего ночного мрака. Негритянские лидеры мягко, но непреклонно объясняли президенту, что на такое предложение никогда не согласятся. Они, такие же американцы, как и белые, обитают тут чуть ли не 250 лет, а потому считают своей родиной недалекую чужую Африку, а как раз США, в создании богатств которой, право же, есть большой негритянский вклад. Личности эмигрируют, нации никогда. Мы американцы и хотим жить в Америке, имея равные права с остальными американцами. Любая попытка переселить нас будет работой, сделанной впустую. Мы находимся в Соединенных Штатах и останемся здесь. Одним словом, стороны расстались, недовольные друг другом. Страшно недовольны оказались и северные аферисты со спекулянтами. Оказалось, за предложением президента неграм стояли опять-таки денежки, что очень быстро вскрылось. Из донесения российского посланника в Петербург: лица, владеющие землей в Центральной Америке на берегу Тихого океана, предложили эти земли президенту, чтобы перевести туда освобожденных негров, которые согласятся покинуть родину при условии, что правительство возьмет на себя расходы по их перевозке. Линкольн был очарован и обратился к неграм, предлагая им эмигрировать. Но вскоре вскрылось, что это благотворительное общество, как оно себя называло, было лишь компанией спекулянтов, которые хотели за счет правительства перевести негров в свои владения, чтобы заставить их здесь работать на каменноугольных шахтах. Тем временем Север едва не вляпался в большую войну с Англией, исключительно по собственной вине. Англия, как всегда, осторожничала, делая хитроумные реверансы. Она признавала Юг воюющей стороной и не более того. Признавать в качестве независимого государства отнюдь не торопилась, приняв декларацию о нейтралитете. В ноябре того же года двое южных эмиссаров отправились в Англию на корабле «Трент». Почтовая суденушка пушек не имела, но официально числилась в составе британского королевского флота. Возле Багамских островов в международных водах почтовика встретил военный корабль «Северян» и потребовал остановиться. Англичане прибавили ход. Тогда янки открыли стрельбу. Два ядра упали в море перед самым носом судна. Тут уж пришлось остановиться. Американцы высадили на Трент абордажную команду и захватили обоих южан, Мейсона и Слиделла, едва по живости характера не проткнув штыком супругу последнего. Британия вздыбилась. По всей стране начались митинги, газеты неистовствовали. Вообще-то империя совершила на международной арене столько гнусностей и непотребств, что никак нельзя представить ее белой и пушистой, но в том-то и казус, что это был один из тех редчайших случаев, когда англичане оказались в роли безвинной жертвы. Морское право, оформленное соответствующими международными соглашениями, в те времена было уже неплохо проработано. С точки зрения морского права, закон суров, но это закон, действия янки, атаковавших в международных водах невооруженное судно страны, не находившейся с США в состоянии войны, были стопроцентным пиратством. Правда, тут непременно нужно упомянуть, что и у британцев, а как же иначе, рыльце было в пушку. В 1780 году британский военный корабль точно так же остановил в международных водах американское мирное судно и арестовал направлявшегося в Голландию американского посланника. Теперь, надо полагать, аукнулось. В 1811 году, в мирное время, английский фрегат, ощетинясь пушками, остановил американский бриг и снял с него одного из матросов. Было заявлено, что это британский подданный и дезертир из Королевского флота. Американцы послали в погоню свой фрегат. Оба корабля встретились, и произошла 45-минутная артиллерийская дуэль с приличным количеством убитых и раненых. Именно этот бой, в котором американцы считали победителями себя, и подтолкнул их к вторжению в Канаду. Сами американцы за несколько лет до инцидента с Трентом как раз горячо выступили против подобной практики. После Крымской войны в 1856 году Великобритания начала борьбу против международной работорговли. Ее военные корабли останавливали в море все подозревавшиеся в транспортировке рабов суда и обыскивали. Тогда-то Вашингтон и разразился яростными тирадами против подобного пиратства, поскольку, как уже говорилось, множество северных кораблей как раз в контрабанде негров и участвовало. Обоих пленников с Трента быстренько доставили на север, и янки стали кричать, что их следует побыстрее отдать под трибунал и вздернуть без особых церемоний. Особенно у них чесались руки без промедления повесить Слиддала. Он в свое время участвовал в следствии по делу Джона Брауна, а потому собрал массу интереснейшей информации о северянах, занятых нелегальной деятельностью на юге. Обладателю такого компромата следовало побыстрее заткнуть рот. Англия ревела. Британскому военно-морскому флоту объявили полную боевую готовность. 8000 отборных английских пехотинцев было тут же переброшено в Канаду. Красные мундиры стали стягиваться к американской границе. Партия сторонников войны в Англии была многочисленной, начиная, естественно, с тех фабрикантов, кто занимался изготовлением тканей из американского хлопка, и их многотысячного рабочего коллектива, с сокращением поставок, переживавшего не лучшие времена. Сама королева Виктория еще раньше, иначе чем головорезами, северян не называла. Руководитель британской внешней политики лорд Рассел и премьер-министр лорд Пальмерстон моментально усмотрели в происходящем отличный шанс приструнить чересчур возомнившего о себе молодого американского волка, ставшего опасным конкурентом в исконно британских охотничьих угодьях. Лорд Рассел срочно отправил в Вашингтон ноту, точнее ультиматум, требуя немедленно освободить обоих пленников и выплатить штраф, а также официально разъяснить, действовал ли капитан американского сторожевика на свой страх и риск или выполнял приказ правительства. «Если хотя бы одно требование не будет выполнено, — писал британец, — Англия отзовет своего посла из Вашингтона». Нота была составлена так, что вместо «отзыв посла» следовало читать «война». Британские полки под барабанную дробь уже занимали позиции на американской границе, а британские эскадры замаячили поблизости от американских территориальных вод. Война стояла на пороге. Вслед за Британией освобождение южан потребовали правительства Франции, Австрии и Пруссии. Среди сторонников юга в Англии оказались фигуры крупные: Чарльз Дарвин, историк Томас Карлейл, поэт Теннисон, писатель Теккерей, профессор Гексли, признавался, что разумом он за север, но сердце его принадлежит югу. Американские ястребы, как водится, орали, что в два счета забросают шапками и британцев. Но Линкольн тогда же сказал, что двух войн одновременно север не вынесет. Самоубийством было бы в этих условиях всерьез воевать с Британией. Это вам не юг, задыхающийся от нехватки оружия и боеприпасов, амуниции и продовольствия. Перетрусивший американский посланник в Лондоне Адамс, не дожидаясь инструкций от своего правительства, принялся с жалким видом уверять англичан. Он совершенно уверен, что капитан американского корабля на свой страх и риск напорол глупостей. А из Вашингтона ему ничего такого не поручали. Так что не бейте, дяденьки. Поскольку в те времена в монархическом государстве очень уж многое зависело от одной единственной личности, таковая и остановила войну. Практически в одиночку. Супруг королевы Виктории Альберт, германский принц, был категорическим противником войны с США. Именно он, к тому времени не просто тяжело заболевший, а уже умиравший, с трудом держа перо, составил для венценосной супруги меморандум, в котором категорически высказался против военного решения конфликта и предложил отправить более спокойную ноту, чтобы дать Вашингтону возможность освободить несчастных пассажиров, сохранив при этом чувство собственного достоинства. Как ни была настроена против Янки Виктория, но своего супруга она обожала, безмерно уважала и во всем поступала согласно его советам, тем более сейчас, когда любимый муж умирал. Под давлением королевы кабинет министров принял проект Альберта. Американцы, расшаркиваясь и уверяя, что их неправильно поняли, выпустили обоих южан. Принц Альберт скончался через несколько дней после составления проекта. Война была предотвращена буквально чудом, по чистейшей случайности. Ну а на севере к тому времени начался самый настоящий террор, или то, что применительно к нашему Отечеству принято называть незаконными репрессиями. Президент Линкольн, временно, разумеется, из лучших побуждений, отменил все законы о неприкосновенности личности. Теперь любой человек в форме мог любого американца упрятать за решетку без ордера на арест, без рассмотрения дела судьей, как того доселе требовал и же Биль о правах. Не только в Российской империи, но и практически во всей тогдашней Европе подобный произвол со стороны властей был, в общем, в порядке вещей. Однако гордившиеся своими вольностями американцы этакие новшества восприняли крайне болезненно. Отдельные граждане стали во всеуслышание называть Линкольна диктатором и тираном, за что многие из них угодили на нары. С одной стороны, столь жесткие меры, в общем, для воюющего государства необходимы,